В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси отреагировали на ходатайство прокурора Международного уголовного суда в Гааге о начале расследования преступлений августовской войны с воодушевлением. Единая Осетия наладила сотрудничество с итальянской парламентской партией «Лига Севера». В самопровозглашенной республике Абхазия новый министр внутренних дел. Им стал Леонид Дзябшба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях США меняют подход к стратегии поддержки сирийских повстанцев. Евросоюз может приостановить санкции в отношении Лукашенко. Опубликованы новые данные о погибших в НИКе. США изменит практику поддержки повстанцев в Сирии, сражающихся против террористической группировки «Исламское государство». Министерство обороны США будет предоставлять снаряжение и вооружение для избранной группы проверенных лидеров и их подразделений, так чтобы со временем они могли предпринять согласованные действия по территории, которую контролируют террористы группировки «Исламское государство». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук. Он также сообщил, что американские военные будут отслеживать действия этих групп и наблюдать за прогрессом, которого они добиваются в борьбе с ИГИЛ. Агентство Рейтер отмечает, что это изменение означает отход от предыдущей программы по подготовке и оснащению подразделений бойцов, оппозиционно настроенных в отношении президента Сирии Башара Асада за пределами Сирии. Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, заявил, что подготовку будут проходить лидеры повстанцев, а не целые пехотные части, как это делалось ранее. Поддержка США будет сосредоточена на поставках оружия, средств связи и боеприпасов, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности. Он добавил, что новая программа начнется в ближайшие дни. Европейский Союз намерен временно на 4 месяца снять санкции с Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. Решение об этом может быть принято уже в понедельник, 12 октября, в зависимости от того, как пройдут намеченные на воскресенье выборы президента Белоруссии. Приостановку санкций в Брюсселе связывают, в частности, с недавним помилованием 6 белорусских оппозиционеров, включая бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича, которых оппозиция считает политзаключенными. Также в ЕС отметили посредническую роль Белоруссии на переговорах в Минске о урегулировании конфликта в Донбассе и недавний отказ Лукашенко от размещения российской военной базы на белорусской территории. Визовые санкции в отношении Лукашенко, ряда белорусских чиновников и некоторых компаний Беларуси действуют с середины 2000-х годов. Им был запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза были заморожены. Источники агентства уточняют, что некоторые санкции продолжат действовать, в частности, оружейное эмбарго, а также санкции в отношении 4 сотрудников белорусских спецслужб, которые подозреваются в похищении политических оппонентов Лукашенко.
«Эхо Кавказа. Новости».
Жертвами давки в дни хаджа в Мекке в прошлом месяце стали от 1221 до 1399 человек. Эти данные сообщают Associated Press и AFP. Новые сведения значительно отличаются от тех, которые были официально объявлены властями Саудовской Аравии. Они основываются на информации, полученной от отдельных стран, граждане которых погибли в Мекке 24 сентября. О наибольшем количестве жертв сообщил Иран – 464. По данным египетских властей, в Мекке погибли 148 его граждан, Индонезия сообщила о 120. Чрезвычайно высокое число погибших, а также получивших травмы, вызвало резкую критическую реакцию Ирана. Руководство этой страны обвинило саудовские власти в некомпетентности и попытках скрыть реальный масштаб произошедшего. – Информационное агентство обращает внимание на то, что Саудовская Аравия в последний раз 26 сентября обновила данные о жертвах через двое суток после давки. По официальным данным властей королевства, опубликованным в СМИ, 24 сентября погибли 769 человек. Травмы получили 934. Нобелевская премия мира вручена тунисской группе за национальный диалог, которая внесла решающий вклад в создание системы демократического плюрализма в Тунисе после так называемой «жасминовой революции» и отстранения от власти президента Абидина Бен Али. Группа «За национальный диалог» была основана в сентябре 2013 года. Ее сформировали четыре организации – Тунисская конфедерация промышленности, торговли и ремесел, Тунисский совет профсоюзов, Лига прав человека и Национальная ассоциация тунисских юристов. В октябре 2013 года квартет содействовал процессу стабилизации общественно-политической обстановки в стране. В последующий период тунисская группа «За национальный диалог» занималась надзором за проведением избирательных кампаний и самими выборами депутатов Законодательного собрания и президента страны в 2014 году. На могиле Бориса Немцова на Троекуровском кладбище в Москве открыт памятник. Церемония приурочена ко дню рождения политика. Сегодня ему бы исполнилось 56 лет. Кусок гранита изображает часть ограды Большого Москворецкого моста, на котором вечером 27 февраля 2015 года погиб Немцов. На памятнике надпись «Немцов», рядом с которой пять символических отверстий, напоминающих о пяти пулях, которыми был убит политик. Почтить память Немцова пришли около двух десятков его друзей и соратников.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня грузинское отделение Transparency International обнародовало третий по счету отчет об итогах мониторинга нашумевших дел против бывших высокопоставленных чиновников. Правозащитники наблюдают за ходом 11 судебных разбирательств в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и других должностных лиц времен правления нацдвижения. По наблюдению правозащитников, ряд действий прокуратуры, особенно в случае с Угулава, вызваны политическими мотивами. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинский филиал Transparency International уже третий год отслеживает ход судебных процессов против бывших высокопоставленных должностных лиц экс-президента Михаила Саакашвили, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, экс-министра внутренних дел и обороны Ванумера Бишвили и Бачу Ахалая. Бывшие чиновники в основном обвиняются в превышении полномочий и растрате государственных средств. Основные претензии у представителей Transparency International к стороне обвинения главной прокуратуре. Один из авторов отчета Гия Гвилава спешит отметить, что прокуратура злоупотребляла полномочиями не во всех процессах. Тем не менее, политика гособвинения, особенно в случае Гиги Угулава, вызывает у него тревогу.
Гиги Угулава находился в предварительном заключении больше 9 месяцев. Содержать человека без обвинительного приговора в заключении такое длительное время – нарушение фундаментальных прав человека. За этот период у нас сложилось впечатление, что единственной целью прокуратуры было как можно дольше держать обвиняемого в заключении. Такая тенденция выявилась и в случае бывшего министра обороны Бачу Ахалая. Все это вызвало у нас предположение, что за процессами кроется политическая мотивация.
По словам Гии Гвилава, на это они указывали в своих предыдущих отчетах, однако ни прокуратура, ни власти на это не реагировали. Впрочем, у правозащитников теперь есть полная гарантия, что гособвинение злоупотреблять предварительным заключением больше не будет. Конституционный суд недавно признал противозаконным положение в УПК, позволяющее оставлять подсудимого в предварительном заключении больше 9 месяцев. Впрочем, на этом замечания правозащитников в адрес прокуратуры не исчерпываются. Transparency International в ходе ходе наблюдения за громкими делами заметили, что обвинение часто искусственно затягивает судебные процессы, что подрывает имидж Госинститута и указывает на его политически мотивированную деятельность. К тому же существующие правила распределения дел в суде позволяют прокуратуре манипулировать, заранее определять, какой судья будет рассматривать конкретное дело, что вызывает вопросы к этим судьям. По словам главы грузинского филиала Transparency International Эки Гигаури, есть еще одна проблема. Как политические должностные лица комментируют нашумевшие дела, остается проблемой. Они нарушают все принципы презумпции невиновности. Такое поведение можно расценить как попытку косвенно повлиять на суд. На эти замечания откликнулась верховная судья Нино Гвенетадзе. Она пообещала, что все рекомендации правозащитников на следующей неделе детально будут обсуждать в Верховном Совете Юстиции. Представители прокуратуры по этому вопросу комментариев не делали. Что касается позиции исполнительной власти, то еще накануне стало известно, что правительство грузинской мечты готово принять специальную группу наблюдателей из Евросоюза и Совета Европы, которая на месте изучит вопросы, касающиеся судебных процессов. Процессов против бывших высокопоставленных чиновников. Зия Фарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Партия «Единая Осетия» наладила сотрудничество с итальянской парламентской партией «Лига Севера». В интервью агентству «Спутник Южная Осетия» спикер юго-осетинского парламента Анатолий Бибилов заявил, что итальянские партнеры пообещали поднять вопрос о признании правомочности провозглашения независимости самопровозглашенной республики Южная Осетия в парламенте страны. С подробностями Мурат Гукимухов.
По словам юго-осетинского эксперта Роланда Гелексаева, первый вопрос, который приходит на ум после этой новости, так все-таки чего добивается партия парламентского большинства «Единая Осетия»? Расширение суверенитета или присоединение к России?
Мне кажется, что партия, которая выступает за ликвидацию суверенитета Южной Осетии, меньше всего должна беспокоиться о расширении признания его суверенитета. Другое дело, если бы в программе партии на выборах начался пункт добиться мирового признания и потом присоединиться к России, чтобы Россия избежала упреков от международной общественности в аннексии территории. Но такого не было. Партия выступала за вхождение в состав России в ближайшее время. Без широкого признания международного сообщества. Другое дело, это хороший пиар для того, чтобы польстить югославскому избирателю.
По мнению российского политолога Сергея Маркедонова, не стоит связывать с этим визитом надежды на расширение суверенитета Южной Осетии. Вряд ли найдется в Италии критическая масса политиков, которые смогут сделать подобную идею проходной. И здесь, говорит Сергей Маркедонов, можно вспомнить заявление официальных лиц о том, что такой шаг, как признание Южной Осетии и Абхазии, не укладывается в международно-правовые рамки. Или слова бывшего министра иностранных дел Франко Фраттини о том, что признание не могут урегулировать межэтнические конфликты на Кавказе. Но в любом случае, говорит Сергей Маркедонов, коль уж мы живем в информационном обществе, то подобный информационный промоушен может оказаться не лишним.
Сейчас приоритет для Европы не Кавказ и даже не Украина, а ситуация на Ближнем Востоке, возможная эмиграция. А Италия, она одна из первых принимающих стран в Европейском Союзе. Поэтому я не думаю, что это будет иметь серьезные политические последствия. Но совсем считать это затеей ненужной я бы не стал, потому что в любом случае некоторое дополнительное внимание к дискуссии вокруг Кавказа, Южной Осетии будет. Поэтому вот на этом и сердце успокоится.
Подобные мероприятия часто обрастают слухами, суждениями о том, что за ними якобы стоит Москва, что это часть некой согласованной с Хинвалом внешнеполитической стратегии и тому подобное. По мнению Сергея Маркедонова, подобные суждения беспочвенны. Уже после первых месяцев после признания Южной Осетии и Абхазии российские МИД и политическая элита стали более прохладно относиться к расширению признания молодых республик, говорит Сергей Маркедонов.
Увидев, что признание серьезным образом не расширяется, я думаю, пришло осознание того, что признание даже в какой-то степени может России и помешать, поскольку ее эксклюзивное положение тогда будет под вопросом. Ну, представим себе, что в Сухуми или в Схинвале 10 посольств. Какие-то страны Европейского Союза, какие-то ближневосточные страны, но уже того влияния на местные политические элиты, которые были, уже не будет. Поэтому я думаю, что Москва Москва особо и не собирается, так сказать, поддерживать подобного рода инициативы. Есть они, ну пусть будут, мешать не будем, но особо поддерживать тоже не будем.
К этому можно добавить и мнение некоторых моих знакомых экспертов о том, что, наверное, для подобных информационных акций нужно тщательнее подбирать компаньонов. Политическая партия «Лига Севера» имеет в Италии, мягко говоря, неоднозначную репутацию. Она на протяжении многих лет выступала за отделение северных промышленно развитых районов Италии и создание государства по Дании. Как тогда говорили в «Лиге Севера», трудолюбивые северяне не желают содержать ленивых южан. То есть это что-то вроде нашего «хватит кормить Кавказ». Партия известна своей ксенофобской риторикой и демагогией. Призывала власти к принудительной высылке нежелательных иммигрантов из Восточной Европы, а потом и Африки и Ближнего Востока. Предлагала предусмотреть в уголовном праве кастрацию осужденных за изнасилование. И даже предлагала патрульным катерам открывать огонь по судам, на борту которых находятся незаконные мигранты, пытающиеся проникнуть на территорию Италии. Вот такие друзья. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия новый министр внутренних дел. Им стал Леонид Дзябжба, в прошлом уже занимавший эту должность. Это уже третий глава МВД за чуть более чем год, прошедший со дня вступления Рауля Хаджимба в должность президента. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Вчера вечером министр внутренних дел Абхазии Беслан Хагба был освобожден президентом Раулем Хаджимба от занимаемой должности, а сегодня подписан указ о назначении нового министра Леонида Дзябжба. В 12 часов дня президент представил нового министра коллективу МВД. Впрочем, большинству коллектива МВД Леонид Дзябжба хорошо знаком, так как он уже назначался главой этого ведомства при президенте Багавше в сентябре 2010 года и был отправлен в отставку при президенте Анквабе в октябре 2011 года, практически сразу после инаугурации. Тогда же против Леонида Дзябжба было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями. Он совмещал должность министра с должностью председателя Федерации футбола Абхазии и занимался строительством футбольных мини-полей. По расходным сметам на эти поля и были претензии к Леониду Дзябжба. Дело тянулось несколько лет без видимых результатов. Сам Леонид Дзябжба считал уголовное преследование политическим заказом Анквабы. В мае 2014 года власть в Абхазии поменялась, и об уголовном деле против Дзябжба все почти забыли. Насколько мне известно, оно было приостановлено. Нетрудно предположить, что теперь судьба данного дела предрешена, и оно будет закрыто. Когда Леонид Дзябжба 4 года тому назад занимал пост министра внутренних дел, он уделял много внимания порядку на дорогах. Говорят, ему удалось сбить волну нарушений правил дорожного движения и приучить абхазских водителей пристегивать ремни безопасности. Сегодня Леонид Дзябжба, принимая во второй раз пост министра внутренних дел, заявил, что будет ставить новые задачи и пересматривать существующие подходы. Пока он не намерен производить кадровые изменения, но заверил, что сделает это, если сотрудники не будут работать с полной отдачей. Леонид Дзябжба, генерал-майор милиции, выпускник Чебоксарской школы милиции, работал на разных должностях – в структуре МВД, СГБ, Министерства по налогам и сборам. Выдвигался кандидатом в президенты на досрочных выборах в 2014 году. Женат, имеет 5 детей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А сейчас пришло время для нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». Моя коллега Кэти Бочуришвили связалась с репортером «Карен Тайм» телевизионного проекта «Радио Свобода» Шахидой Якуб, которая в настоящее время находится в Турции на границе с Сирией.
Гость недели.
Шахида, где вы сейчас находитесь? Ваши географические координаты?
Я нахожусь в городе Кирис, это прямо на турецко-сирийской границе. Сирийская граница буквально на километре от меня.
Она закрыта?
Граница закрыта. Закрыли границу недавно, потому что турецкие власти опасались наступления со стороны ИГИЛа. Ну, это была как бы официальная версия, они закрыли границу. А открывается она только для тяжело раненых, которые едут с сирийской стороны. В принципе, ситуация очень тяжелая здесь, потому что граница большая, ее со стороны Сирии как бы контролируют сразу несколько группировок. Вот исходя из того, что я вчера видела, насколько экипированы турецкие пограничники, этого недостаточно, потому что в любой момент может что-то бабахнуть. Реально, бои до всего нескольких километрах от контрольно-пропускного пункта. Не хватает средств для того, чтобы ее укрепить, и на самом деле, честно говоря, все это на волоске висит, не дай бог, что случится. И просто жалко этих людей, которые еле-еле ноги унесли от войны, не дай бог, чтобы с ними здесь что-то случилось еще. В принципе, в Сирию пройти можно гражданам Сирии из Турции, но оттуда выйти практически невозможно через официальные контрольно-пропускные пункты.
А что, есть такие, которые возвращаются в Сирию?
Вот был мусульманский праздник, и поэтому Турция открыла границу для тех граждан Сирии, которые имеют родственников здесь, и они переходили туда-сюда. Но в основном, конечно, поток идет оттуда, не с турецкой стороны.
Известны какие-нибудь цифры, сколько за последнее время, ну, скажем, с того момента, как Турция стала пропускать, сколько прошло через турецкую границу беженцев?
Очень тяжело подсчитывать, потому что официальных точных данных нет. Но, например, в городе Кирис, где я нахожусь, проживает более 100 тысяч сирийских беженцев. А по всей Турции их количество по меньшей мере 2 миллиона.
Есть беженцы сейчас, которые скопились на границе со стороны Сирии? Их вообще можно увидеть? В каком они положении? Те, которые хотят пройти эту границу?
Их очень тяжело увидеть, потому что границы как бы пройти очень тяжело. Вчера вот я была на границе, там стоят с турецкой стороны грузовики с гуманитарной помощью, со всякими стройматериалами, которые ждут, когда с сирийской стороны приедут такие же грузовики и просто заберут. Люди есть, но в принципе пройти невозможно, потому что турки не пускают, только тяжело раненых на данный момент.
А вот эта граница, она как выглядит? Это тоже колючая проволока, то есть вы можете видеть тех людей с вашей стороны, с турецкой?
Прямо границу пройти тяжело, потому что сейчас все контролируется турецкой армией. На самом деле, раньше одна граница была достаточно открыта, а ее практически даже и не было, по большому счету, потому что только сейчас, недавно стали строить эти колючие проволоки. Она была достаточно прозрачна. Но в связи с событиями все это усиляется, контроль над границей, чтобы не переходили люди.
Шахида, а в каком положении беженцы, которые уже перешли на турецкую сторону? Где они? Как их разместили? Двигаются ли они дальше?
Ну вот, например, в течение нескольких дней последних я общалась с теми беженцами, которым удалось перейти границу. Состояние на самом деле плачевное. Они продают или бросают все последнее дома, забирают то, что можно, и просто бегут. Семья, с которой вчера общалась, они просто под обстрелами убегали. Это семья из 8 человек, там 6 детей. И им удалось через колючую кровь как-то пробраться. Денег у них нет. Они находятся на попечении гуманитарных организаций, и правительство Турции тоже выделяет какие-то средства. В принципе, в Турции где-то от 22-25 людей беженцев для сирийцев. А, например, два очень крупных находятся прямо рядом с границей. Но, как мне сказали, сирийцы предпочитают там не оставаться, потому что им там по пропускам надо проходить и выходить. То есть невозможно работать. В общем, это как тюрьма. Поэтому они пытаются размещаться, вот у кого хоть немного денег есть, в каких-то арендованных квартирах или домах, чтобы хоть, ну, может, где-то как-то подработать можно, потому что жить не на что. Но реально, у людей нет денег, ничего, они все дома оставили. Тем более, они все рассказывают такие ужасы по выходу, что волосы дыбом встают. Вот женщина, с которой я вчера разговаривала, на ее глазах, на глазах ее дочери застрелили ее мужа и отца. Ее саму очень сильно ранили, мне очень тяжело ходить, а дочке пуля попала прямо в шею, и она парализована. И то, что ему удалось выбраться, это просто чудо. Причем я должна заметить, что люди бегут от всех. Это и ИГИЛ, и сирийская армия. Они просто бегут от войны. Это уже не имеет значения, кто стреляет, они просто бегут. Они знают, что вот есть районы, которые контролируют ИГИЛ, да, явно. Это город Рака. Я общалась с двумя девушками, которые были ИГИЛовскими женами. Ну, просто выбили замуж, потому что там какой-то ИГИЛовец пришел, попросил руки, а оказать им невозможно, вот они были их женами. На конце концов, они убежали в Турцию. Вот сейчас живут, они очень боятся. Они даже лица своего не показывают, из дома практически не выходят. Но люди бегут от ужасов, они рассказывают жуткие истории.
Что они думают о своем будущем? Чего бы они хотели?
Они хотят все домой. Но прекрасно понимают, что домой они попадут еще не скоро. В принципе, большая часть хочет остаться в Турции. А есть те, которые в Европу хотят поехать. Но вот семья, с которой разговаривала, у них просто очень больной мальчик. Мало того, что он инвалид с рождения, еще попал под обстрел. И мать, конечно, хочет его вывести в Европу для того, чтобы его лечить. Вот та же семья, о которой я говорила, женщина с ребенком, с парализом, тоже хочет в Европу только для того, чтобы вылечить дочь и самой встать на ноги. На самом деле, они с удовольствием восстали здесь, в Турции, потому что это близко к дому, и они на самом деле все хотят домой.
А в каком гуманитарном они положении сейчас?
Им помогают турецкие гуманитарные организации. Правительство Турции тоже выделило какие-то деньги, они получают на руки. У них есть какая-то временная прописка, разрешение, да, на проживание в Турции. Помогают американские организации здесь работать гуманитарные. Но, в принципе, по большому счету, основной груз этих беженцев лежит на правительстве Турции.
Шахида, а что говорят местные жители? Как они настроены по отношению к беженцам?
Вы знаете, они, на удивление, настроены очень дружелюбно. То есть вот я в городе Газантеп была, где там очень много беженцев, в Урфе, в Килисе. Никаких вот таких терок нет между людьми. Все очень спокойно, нормально. То эти арабы, они учат турецкий язык. Я сама с ним встречалась, не могу с ним по-турецки говорить, что я по-арабски не говорю. Вот. И они как бы ассимилируются. То есть нормально. Ну, приехали, ну, жалко, ну, помогаем, чем можем. То есть никаких таких трений я даже не заметила.
А этнический состав тех, кто бежит оттуда, он каков?
Арабы. В основном арабы. Курды, конечно, есть из Кубани, которые приехали из тех районов, которые были оккупированы ИГИЛом. И арабы, мусульмане, в основном мусульмане.
А есть среди них сирийские христиане?
Я не видела. Может быть, и есть, но я не видела.
Шахида, а что-нибудь говорят о бомбежках российской армии?
Все жалуются на то, что российская авиация носит удары по позициям оппозиционным к Асаду группировкам, нежели по позициям ИГИЛа. В принципе, вот мне сегодня сказали, что ночью ИГИЛ сделал достаточно серьезный прорыв в сторону Алеппо и контролирует уже северную часть Алеппо.
Вот вы говорите, они жалуются на то, что русские бомбят не те объекты, которые нужно бомбить. А откуда они об этом знают? Там же, собственно говоря, такое пекло, что и не разберешь.
Нет, дело в том, что у всех, кто здесь, там родственники, и все прекрасно знают, кто контролирует что. И, например, вот вблизи города Тмара и Алеппо, они не были подконтрольны ИГИЛу. ИГИЛ был достаточно, ну, как бы не так близко к ним. А сегодня, когда начался этот серьезный прорыв, они подошли прямо к ним. Это показывает то, что если позиция ИГИЛа бы бомбила российская авиация, наверняка они не смогли бы этого сделать. И на самом деле они все жалуются на это. И правительство Турции тоже предупреждает Европейский Союз, потому что поток будет еще сильнее после российской авиации. Видимо, они поэтому перекрыли границу. Тут не в состоянии уже больше принимать столько людей. Больше 2 миллионов – это огромное количество человек. И им справиться тяжело.
Ну, можно сказать, что после российских бомбежек поток увеличился?
Невозможно это сказать по двум причинам. Потому что люди сейчас зажаты. Вот в тех ключевых местах люди зажаты. С одной стороны, у них ИГИЛ. С другой стороны, сирийская армия, еще это Джамат аль-Нусра, которая оппозиционная группировка, да еще и бомбит российская авиация. Выехать невозможно. Вот после того, как ИГИЛ сделал прорыв, в принципе, от Алеппо до границы Турции около 30 километров. Эти 30 километров – это дорога жизни. Проедешь – выживешь, не проедешь – до свидания. Бардак полный там. Поэтому они не едут. Невозможно выехать.
Рассказывала Шахида Якуб, корреспондент Current Time телевизионного проекта «Радио Свобода». С ней беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили. Вы слушали рубрику «Гость недели».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу. Без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии Демис Паландов. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвале почти 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге приняла решение о инициировании расследования событий, произошедших в самопровозглашенной республике Южная Осетия в августе 2008 года. По изучению материалов, предоставленных российской стороной, было решено, что в ходе конфликта был совершен ряд военных преступлений, в связи с которыми центральной фигурой расследования может стать глава Одессы, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Как сообщает «Коммерсант», для принятия решения специальная комиссия изучит документы, которые будут представлены прокурором, и иные подтверждающие материалы. Экс-заместитель председателя мониторингового комитета ПАСЭ от Грузии Элина Тевторадзе подчеркнула, что данные, содержащиеся в материалах, могут позволить привлечь к ответственности за конфликт Саакашвили, в случае чего ему может грозить от 30 лет лишения свободы до пожизненного срока. Ранее сообщалось, что власти Грузии готовы лишить Саакашвили грузинского гражданства. Восстановление России абхазского участка грузинской железной дороги без согласия грузинской стороны является грубым нарушением суверенитета Грузии, заявил сегодня «Новости Грузии» спецпредставитель премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. «Безусловно, это грубое нарушение принципа суверенитета и территориальной целостности нашей страны, когда в этом регионе ведутся подобные работы без согласования с центральными властями Грузии. Тем более такой механизм существует», — сказал Абашидзе. «Грузия, к сожалению, не может помешать подобным действиям России», — отметил он. «Такие действия не новшество со стороны России. К сожалению, реальность такова, что у нас нет никакого рычага, чтобы воспрепятствовать подобным работам. Единственное, что мы можем сделать, это максимально поставить в известность международное сообщество», — пояснил дипломат. Российские железнодорожные войска в пятницу досрочно завершили работы по восстановлению железной дороги от станции Ачамчира до моста через реку Ингури. Глава самопровозглашенной республики Абхазия подписал указ о назначении Леонида Дзапшба министром внутренних дел. Другим Усланом Беслан Хагба освобожден от должности главы МВД по собственному желанию. Как сообщает Абснепресс, сегодня новый глава правоохранительного ведомства был представлен коллективу республиканского МВД. После представления Леонид Дзапшба провел первое совещание с личным составом министерства. Соглашение о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли сделает Грузию важным партнером Европы, сказал глава грузинского МИД Георгий Квирикашвили после встречи с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом в Брюсселе, информирует «Новости Грузия». Договор о зоне свободной торговли является частью соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом, которое было подписано в июле 2014 года.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии приветствуют решение главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге инициировать расследование событий российско-грузинской войны 2008 года. Прокурор Фату Бенсуда, которая изучила материалы по вооруженному конфликту, представленные ранее грузинской и российской сторонами, пришла к выводу, что во время боевых действий были совершены военные преступления. Тему продолжит Звиад Чедлишвили.
Гаагский международный уголовный суд заинтересовался событиями российско-грузинской войны еще в августе 2008 года, сразу по завершении боевых действий. Причем изучать ситуацию МУС начал по собственной инициативе. Чуть позже в Гаагу обратилась уже грузинская сторона, предоставив первые материалы. Официальный Тбилиси прежде всего настаивал на том, что грузинское население Южной Осетии подверглось этнической чистке, было насильственно изгнано из мест своего проживания. В то же время Международный уголовный суд были переданы и российские материалы. Москва обвинила Тбилиси в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Предварительное расследование в Гааге велось 7 лет, в течение которых успел смениться главный прокурор. Однако в конце концов, после изучения тысячи материалов, нынешний прокурор Фату Бенсуда пришла к выводу, что во время августовской войны действительно были совершены военные преступления, подпадающие под юрисдикцию суда в Гааге. Бенсуда намерена в ближайшее время обратиться к палате судей за разрешением на начало полноценного расследования, которое в итоге должно дать ответ на вопрос, какая из сторон и в чем провинилась. Представители официально утвердили, эта новость обрадовала. Министр юстиции Грузии Тэцу Лукьяни пообещала максимально содействовать расследованию, если оно действительно начнется.
Цель Грузии – осуществить следственные мероприятия в рамках сотрудничества с Гаагским судом, в том числе и на оккупированных территориях. Мы должны помочь Международному уголовному суду до конца расследовать те факты этнических чисток, жертвами которых мы стали в 2008 году во время августовской войны. Налицо была абсолютная агрессия с российской стороны, потому это даже наш долг – до конца сотрудничать с Гаагским судом.
Заявила Цулукьяни. Однако за воодушевлением грузинской стороны можно было угадать и нотки откровенного пессимизма в связи с возможным расследованием. Вот что сказал депутат от парламентского большинства Звиат Квачантирадзе. Очень хорошо, если суд в Гааге действительно заинтересуется этим, тем более, что мы сами не раз направляли туда подобные запросы и обращения. Однако я очень сильно сомневаюсь, что Россия позволит Гаагскому суду скрупулезно изучить это дело. Сомневаюсь, что она будет согласна передать в Гаагу материалы, которые у них имеются. Сказал Квачантирадзе. В этом вопросе с политическим оппонентом согласился и депутат от оппозиционного единого национального движения Акаки Минашвили. Российская Федерация полностью блокирует расследование военных преступлений, которые она совершила в 2008 году, и будет пытаться мешать расследованию и в дальнейшем. Когда в Грузии начали изучать те события, то стало известно, что очень большая часть материалов и прочих доказательств была уничтожена российской стороной в тот же период и после. Сказал Минашвили. Эксперт по международному праву юрист Давид Джандиери в свою очередь отметил, что грузинской стороне во время судебного процесса придется не только нападать, но и серьезно обороняться. По словам Джандиери, в деле имеются довольно проблемные для Тбилиси моменты. Реальной проблемой может стать та часть, которая касается атаки на российских миротворцев в августе 2008-го. Существуют разные взгляды российской и грузинской сторон на это событие. Именно эта часть дела гипотетически может стать довольно проблемной для Тбилиси. Грузинской стороне придется усиленно поработать над тем, чтобы аргументированно, ясно и четко доказать суду, что у руководства Грузии и вооруженных сил страны не было намерений и цели нападать на российских миротворцев. Говорит Джандиери. Когда начнется процесс, обещающий быть затяжным, но интересным, и начнется ли он вообще, зависит от палаты судей Международного уголовного суда. Членам палаты предстоит изучить документы, которые прокурор прикрепила к ходатайству о начале расследования. После этого судьи вынесут свое решение, которое не обязательно будет положительным. Ведь они могут посчитать, что тема российско-грузинской войны не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Звиат Мчидлишвили, Хакавказа, Тбилиси.
В центре внимания на сегодняшнем заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия было обсуждение поправки к Конституции, открывающей дорогу к запрету на искусственное прерывание беременности. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание сессии парламента Абхазии. Большинством вопросов его повестки дня было избрание тайным голосованием судей. Судьей Верховного суда Абхазии парламентарии избрали Эсму Курсая, ранее работавшую преподавателем Абхазского госуниверситета, судьей арбитражного суда Манану Делба, которая работала уже судьей, даже заместителем председателя арбитражного суда. Судьей Сухумского городского суда уже в третий раз подряд была избрана Майя Квициния. Судьями Гудаутского района избраны Борис Аргун и Людмила Чанба. Очень быстро проголосовали за закон об особых экономических зонах, который принимался в третьем окончательном чтении. А вот предложенный в первом чтении проект конституционного закона о поправке Конституции о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка вызвал весьма активное обсуждение. По нему захотела высказаться до третьей депутатского корпуса. Представили проект депутаты Валерий Агрба, отметивший, что его инициировала группа из 25 парламентариев, и Саид Харазия, говоривший, что человек обладает душой не с момента рождения, а с момента зачатия. Ребенок в утробе матери – такая же личность, как и его мать. Конец цитаты. И поэтому нуждается в защите. Депутат Ахрабжания, однако, возразил.
Тема это не новая. Она очень много обсуждается и в мировой политике, и в абхазской политике. Она уже не десяток лет обсуждается. Мне кажется, что здесь, несмотря на деликатность темы, не все так просто. Есть несколько моментов, которые все вы прекрасно знаете, тоже хотел еще раз озвучить. Стремление прививать беременность, оно связано не только с какими-то проявлениями жестокости там, и так далее, они связаны очень часто с внешними обстоятельствами, с третьими обстоятельствами, с экономическими моментами и так далее, и так далее, и так далее. И я боюсь, дай бог, что я ошибался, но я боюсь, что наш законопроект не остановит этого процесса, а переведет его, возможно, в русло нелегальной медицины и в русло зарубежной медицины, когда люди будут выезжать за пределы Абхазии, там решать эти вопросы. При всем уважении к гуманистической направленности настоящего законопроекта я выступлю против.
Но это возражение оказалось единственным. Депутаты Сергей Шамба, Алмаз Джапо, Аслан Кобахия, вице-спикеры Эмма Гамисония, Даур Аршба говорили о сложной демографической ситуации, в которой находится Абхазия, приводили другие аргументы в поддержку принятия этой поправки, согласно которой государство выступает в защиту ребенка не с момента рождения, а с момента зачатия. Вместе с тем, многие из выступивших уточнили, что сейчас не вводится запрет на аборты, что это лишь посыл к будущим решениям, которые, возможно, найдут отражение в законе о здравоохранении. Как пояснил спикер Валерий Бганба, мы принимаем сегодня закон непрямого действия. Но вообще, конечно, за данной конституционной поправкой, за которую в итоге депутаты проголосовали при одном высказавшемся против и одном воздержавшемся, дальнейшие намерения парламента просматриваются. Вполне ясно, ибо она создает правовые основания для регулирования на уровне законодательных актов. Ведь, как отметил Валерий Агрба, в Абхазии только по официальным данным совершается около 900 абортов в год, а по словам депутата Аполлона Гургулия, за 15 последних лет у нас родилось 47 тысяч человек, а 12 тысяч не родилось вследствие абортов. Виталий Шария, специалист для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинской прессы. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Информационное агентство РИА публикует интервью с мэром города Цхинвал Аланом Алборовым. Главной темой беседы стала проблема наличия мусорной свалки на северной окраине города. За последнее время она стала доставлять серьезные неудобства жителям столицы. Соответственно, стала звучать больше критики в адрес администрации города. Алан Алборов рассказал, что 2 года назад, когда он был назначен на эту должность, свалка уже существовала. А для организации полигона бытовых отходов в другом месте нужна санкция администрации Цхинвала. Района. Вместе с тем, по словам Алборова, альтернативы новому мусорному полигону нет. Нельзя забывать, что нынешняя территория свалки уже в черте города, столицы, генеральный план которой утвержден и основные застройки планируются в северном направлении. Новый полигон должен быть общереспубликанским, поэтому и требования соответствующие, сказал Алборов в интервью, добавив, что простым переносом места свалки проблему не решить. С учетом ограниченной территории республики очевиден только тот факт, что раздельная система утилизации мусора и вывоза его за пределы республики необходима. Читатели газеты «Республика» интересуют сроки окончания строительства здания театра в Схинвале. В рубрике «Вопрос-ответ» представитель Министерства строительства сообщил, что окончание работ запланировано на вторую половину 2016 года. Сроки сдачи были перенесены по объективным причинам. Первоначально было запланировано завершить все строительные работы к концу этого года, но планы поменялись. Проект внутренней отделки в современном стиле посчитали неподходящим для главного храма культуры, и работы были приустановлены. После этого работа шла по подготовке нового проекта, который бы отвечал требованиям коллектива театра и руководства страны. Театр будет воссоздан в историческом виде с элементами национального колорита, пишет Республика. О предстоящей переписи населения Южной Осетии пишет информационное агентство «Спутник». Для журналистов была организована пресс-конференция главы статуправления Инала Тибилова. Перепись состоится впервые в новейшей истории Республики. Последний раз учет населения проводился еще во время Советского Союза в 1989 году, пишет агентство. Итоги переписи лягут в основу различных социальных и экономических программ, что в конечном итоге повлияет на эффективность их реализации. Кроме того, перепись имеет и политическое значение. Южная Осетия – состоявшееся, но молодое государство, и обязательно должно обладать точными данными о своем населении, цитирует главу статуправления агентства «Спутник». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Министр энергетики Каха Каладзе заявил, что Грузия намерена начать поставки газа из России. В зимний период импорт дополнительных объемов газа из Азербайджана невозможен, объяснил чиновник причину такого решения. Парламентская оппозиция и часть экспертов считают углубление сотрудничества стран в энергетической сфере стратегической ошибкой. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
До 2008 года Россия была безальтернативным поставщиком газа в Грузию. Однако после августовской войны Грузия полностью переориентировалась на азербайджанский рынок газа. Теперь новые грузинские власти решили вновь закупать газ у северного соседа. Очевидно, договоренность об этом была достигнута на встрече министра энергетики с руководством «Газпрома», которая состоялась 25 сентября. Тогда стороны не разглашали деталей встречи, однако вчера Каха Каладзе нарушил молчание. По его словам, переговоры с менеджментом «Газпрома» касались возможности увеличения транзита природного газа через Грузию в Армению, а также поставок природного газа из России для частных грузинских компаний по конкурентным ценам.
Основной наш поставщик – Азербайджан, но с определенными объемами поставок из этой страны есть некоторые проблемы. Если мы сможем получать больше российского газа, конечно, по конкурентоспособным ценам, что составит конкуренцию азербайджанскому газу, это будет очень хорошо.
Объяснил Каладзе журналистам. Тут же анонсировал следующий тур переговоров с «Газпромом». Откровения министра энергетики вызвали ожидаемую гневную реакцию со стороны парламентской оппозиции. Расширение сотрудничества с Россией осудили и представители нацдвижения, и бывшие соратники Каладзе по партии «Свободные демократы», говорит депутат Георгий Цагарейшвили.
Нашей стратегической целью и задачей должно быть достижение полной энергетической независимости от России. Для этого необходимы взвешенные шаги правительства по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор страны. Напомню, что источники энергетической и газовой отрасли не являются собственностью Каладзе или Гарибашвили, а принадлежат всей Грузии.
Заявил представитель «Свободных демократов». Декан бизнес-школы Свободного университета Гиги Бединейшвили солидарен с этой позицией. По словам эксперта на данный момент, исходя из геополитических соображений, Грузия должна максимально дистанцироваться от сотрудничества с Россией.
Я думаю, властям следует проявлять осторожность в этом вопросе. Я не против диверсификации поставок газа, но только не за счет ущемления интересов Грузии. Нельзя забывать, что Россия – оккупант. Считаю, что налаживание контактов с северным соседом является прямым отголоском той экономической ситуации, которая сейчас сложилась в стране. Потребность в энергии внутри Грузии перманентно растет, но инвестиции в энергетический сектор малы и не поспевают за ростом потребления. Сомневаюсь, что при наличии откровенных и дружественных переговоров с Азербайджаном нам бы отказали в дополнительных поставках газа. Тут просматривается целенаправленная политика властей, которые добиваются во что бы то ни стало сделать нас зависимыми от России на уровне Армении или Белоруссии.
Заявил эксперт. Однако не все эксперты разделяют подобную точку зрения. Политолог Вашаберидзе согласен с позицией правительства по этому вопросу.
Я считаю допустимым сотрудничество в сфере энергетики, но при соблюдении большей прозрачности со стороны властей. Мы не должны узнавать о ходе переговоров из третьих рук, чем, кстати, грешили и прошлые власти. Россия продолжает оставаться важным игроком региона и занимать позу обиженного в этой ситуации никак нельзя. Поэтапное налаживание сотрудничества в состоянии улучшить отношения с населением конфликтных регионов. Однако сотрудничество должно быть обоюдовыгодным. Каждый встречный шаг Грузии должен сопровождаться таким же шагом и со стороны России.
Говорит Важа Беридзе. Официальный Баку пока никак не отреагировал на заявление Кахикаладзе, чего не скажешь о СМИ Азербайджана. Авторы иронично напоминают, что одним из крупнейших частных акционеров «Газпрома» является бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
12 октября в самопровозглашенную Республику Южная Осетия должны приехать представители Счетной палаты Российской Федерации. Вся прошедшая неделя прошла в Цхинвале в обсуждении последствий этого визита. Мнение о том, кого может настичь гнев ревизоров, местное правительство или генподрядчика из Татарстана, расходится. Ирина Келихсаева с подробностями.
Прежде чем начать общение, источник в правительстве Южной Осетии сразу предупредил. Тема строительства и освоения российских денег в государстве настолько закрыта, что даже местные чиновники не всегда бывают в курсе происходящего. По тем сведениям, которыми он располагает, визит представителей Счетной палаты России может обернуться неприятностями прежде всего для югостинской стороны, а не для генподрядчика татарской компании «Эверест». По словам моего собеседника, большая часть объектов строительства, а это 27 объектов, внесенных в инвестпрограмму на 2014 год, была сдана под гарантийные письма. Цитата. «Наши чиновники просто взяли и подписали акты приемки еще незавершенных объектов под честное слово, что все эти объекты будут достроены». Тогда же в 2014 году, как утверждает мой собеседник, один из российских чиновников попросил сделать и достоверный в кавычках отчет о проделанной за год работе, на что местное чиновничество откликнулось с пониманием. Поэтому ревизоров и Счетной палаты наверняка заинтересует разница между тем, что написано на бумаге, и реальным положением дел. Фактически, говорит мой источник, чиновники, отвечающие за процесс восстановления в республике, несмотря на многочисленные предупреждения, сами себя и подставили. Кроме того, говорит мой собеседник, никто из них так и не затронул тему исчезновения около 400 миллионов рублей, в присвоении которых подозревают некоторых бывших руководителей компании «Эверест». По его словам, в прошлом году возник серьезный конфликт с субподрядчиками, которым из-за отсутствия этих денег просто не заплатили за выполненные работы. Цитата. «Когда приехал министр строительства Татарстана, продолжает он, то собрали всех подрядчиков. Министр долго ругал Эверест, а потом предложил президенту Тибилову и, по-моему, министру строительства подписать совместный документ, в котором они обозначались гарантами возврата этих денег. Понятно, говорит он, что министр из Татарстана сюда уже не приедет. Соответственно, наши чиновники подставили себя, согласившись стать гарантами возврата средств, украденных татарской фирмой. Поэтому Эвересту волноваться нечего, ведь все бумаги услужливо подписаны принимающей стороной, то есть местными чиновниками. Сейчас, говорит он, до приезда представителей Счетной палаты в югостинском правительстве царит паника, хотя внешние чиновники стараются сохранять спокойствие. Мой второй собеседник, также не пожелавший представиться, утверждает обратное. Паника наблюдается и в стане генподрядчика. Глава Эвереста Мудари Сымаев уже месяц как выехал за пределы Южной Осетии. Долгое время здесь не было и замминистра строительства Южной Осетии Лилии Сафиулиной, которую в свое время кураторы из Москвы представили едва ли не самой главной фигурой, отвечающей за все строительные работы в республике. Сбежавшую Лилю якобы вернули, чтобы разгрести до приезда ревизоров все дела. А на место Имаева ищут новую кандидатуру, причем источник называл даже фамилию бизнесмена из Северной Осетии, которому была предложена эта должность. Тот якобы наотрез отказался участвовать в делах Эвереста. Рядовые сотрудники Министерства строительства Южной Осетии утверждают, что недавно была произведена выемка части документов. Правда, разнятся версии о том, кто пытается пытался что-то скрыть. Одни уверены, что местные чиновники, другие указывают пальцем на Эверест. Югостинский эксперт Алан Джусоев в беседе со мной подчеркивает, что не собирается становиться адвокатом или обвинителем компании Эверест, о деятельности которой нелицеприятно отзываются в республике. По словам Джусоева, югостинская сторона за несколько послевоенных лет так и не сумела сама выстроить нормальную схему работы в строительной сфере.
Любая генподрядная организация, которая не югоосетинская, работает и выполняет какие-то мероприятия, то обязательно по тем или иным сферам с этой генподрядной организацией должны взаимодействовать. Может быть, в качестве субподрядной, может быть, в качестве партнера. Местные организации, которые в дальнейшем будут обслуживать те или иные данные объекты. Судя по всему, у нас этого тоже нет. Так что говорить, что Эверест виноват, мы сами подписали, сами согласились с тем, что Эверест будет генподрядной организацией. То есть в конечном итоге подпись ставит наша сторона, согласие дает наша сторона. И, соответственно, ответственность несет наша сторона. И выстроить систему так, чтобы, допустим, местных субподрядчиков было много, и мы бы могли иметь организации, с которых мы можем спрашивать, такой системы мы не создали.
Значит, кому-то выгодно, добавил эксперт, чтобы работать сюда приезжали Вересты, южные дирекции, Чеченстрой. Я не знаю, воруют, не воруют, но после каждого президентского срока открывается по 70-80 уголовных дел, которые отсылаются в Россию, но так ничем и не заканчиваются. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
9 октября российскому политику Борису Немцову, убитому 27 февраля этого года в центре Москвы, исполнилось бы 56 лет. В расследовании его убийства пока нет видимых прорывов. Продолжит тему корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В расследовании убийства Бориса Немцова, которому в пятницу исполнилось бы 56 лет, пока нет никаких видимых прорывов. Накануне дня рождения политика адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы его дочери Жанны, просил следователей, ведущих дело об убийстве Немцова, допросить командиров чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова, а также главу Чечни Рамзана Кадырова, которые, по его мнению, располагают информацией о преступлении. В итоге Следственный комитет России согласился допросить лишь майора Геремеева. По данным СМИ, сразу после убийства Немцова он уехал в Арабские Эмираты, однако уже 1 октября должен был вернуться в расположение чеченского батальона «Север». Ранее один из задержанных по делу об убийстве Немцова Заур Дадаев упоминал в показаниях о некоем «Руслике». СМИ также выяснили, что чеченским следователям так и не удалось вручить повестки на допрос ни Геремееву и Мухутдинову, ни их родным. Вадим Прохоров говорит, что будет добиваться предъявления заочного обвинения Геремееву и Мухутдинову и объявления их в розыск.
Прошло уже более 7 месяцев с момента убийства, и если мы можем констатировать, что с большой долей вероятности исполнители этого самого громкого и самого дерзкого преступления за последние несколько десятилетий в России, исполнители, по-видимому, задержаны, но их вина, конечно, должна быть установлена соответствующим образом судом, но с некой долей вероятности можно утверждать, что именно это те самые люди. Но точно так же можно с еще большей долей вероятности утверждать, что это не заказчики, не организаторы, а это именно непосредственно исполнители. А вот кто является организаторами, и тем более кто является заказчиками, это отдельный вопрос. На Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова следствие вышло, в общем-то, и без нас, без представителей потерпевших. Мы эти фамилии, эти имена узнали от следствия. Ну и, насколько я понимаю, еще со времен начальника следственной группы Краснова и генерала Краснова, сейчас его возглавляет генерал Тутевич, в общем-то, эти лица рассматриваются как потенциальные обвиняемые в качестве организаторов данного преступления. Но, к великому сожалению, их местонахождение неизвестно. И до сих пор и не предъявлено обвинение, в том числе заочное, что, конечно, прискорбно. Полагаю, что это тоже неконечное звено в цепи, конечно же, за ними стоят заказчики. А вот кто может являться заказчиком, это отдельный большой разговор. Хочу только отметить, что Руслан Геремеев – это человек, который входит вообще в ближайший круг к Рамзану Кадырову. То есть это близкий родственник высших должностных лиц из Чеченской Республики. Это двоюродный брат депутата Госдумы Адама Делимхановой, по сути, правой руки Кадырова. Это родной племянник Сулеймана Геремеева, сенатора, член Совета Федерации. То есть это человек, который входит в самый-самый близкий Рамзану Кадырову круг. И его местонахождение на сегодняшний день неизвестно.
Как вы расцениваете перспективы? Удастся ли в ближайшее время допросить Геремеева, Мухутдинова, Кадырова?
Я хочу отметить, что вопрос не только в том, чтобы допросить, Важно раскрыть убийство полностью, установить всех виновных, ну, разумеется, в том числе допросить. Ну, я надеюсь, что в отношении Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова, во всяком случае, как таких организаторов, я бы сказал, низшего звена, хотя, видимо, и не заказчиков, но хотя бы организаторов, этот шанс сохраняется. Что касается заказчиков, тех, кто стоит вот за этими людьми, ну, Сапиенти Сад, думающий, знает и понимает, куда ведут непосредственно следы, безусловно, следы ведут в Грозный. Но, во всяком случае, для того, чтобы была выявлена вся цепочка, нужно, конечно же, иметь и организаторов установленных, и расследованных в их отношении, и уже непосредственно дальше разбираться с заказчиками. Во всяком случае, сейчас затык возник уже на уровне организаторов.
Это был адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.